И я вас категорически приветствую. Татьяна, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Ой, как бы это бы покороче. В последнее время я больше известна как специалист по этикету. В принципе, входящий в тройку ведущих специалистов. И награжденный национальной премией за развитие делового этикета в России.
С ума сойти.
Да, автор книг. Сегодня в феврале вышла 9-я моя книга. А начинала я как профессиональный стилист достаточно глубоко и волею судеб попала на первые курсы имиджмейкера у нас в Петербурге. И, собственно, вот, наверное, ну, все 20 лет я пересказывать не буду, но сегодня вот я пришла с задачей, которой очень хочу делиться с аудиторией. Это задача о правилах мужской одежды.
Не могу не задать вопрос про этикет. Вот у нас была Великая Октябрьская социалистическая революция, в рамках которой аристократию разогнали и перестреляли. И наступила, как известно, настоящая народная власть, в рамках которой галстуки, например, носить не надо. Одеваться надо
как
попало.
Специально разрабатывались новые форматы.
Вот. Надо непрерывно друг другу хамить и есть ложкой из кастрюли.
Ну, это иногда было в вынужденных ситуациях. Вы знаете, какой у меня есть рейтинг вопросов? Не буду озвучивать все, но на третьем почетном месте вопрос как раз-таки из мастер-класса по мужскому костюму. Молодая барышня с возмущением меня спросила, откуда вы взяли эти правила, о которых я буду рассказывать. Я в смысле взяла? Она говорит, ну вот вчера у нас их не было, а сегодня вы нам о них рассказываете. Я как окунь запускала пузыри, говорю, как не было, было до 1917 года. И вот тут она меня сразила вопросом, а что у нас произошло в 1917 году?
Никто не знает, да.
И действительно, я, ну как сказать, я не имею каких-то оценочных категорий, там плохо было, хорошо было. Вопрос в том, что сурово было. И действительно, там, революция, гражданская война, слушайте, ну, не до фраки уехали все, да, там, кто-то в сундуки попрятал.
Не до этого было.
Не до этого, не до пудры, не до чулок, не до реверансов, это было понятно. Так же, как и в Великой Отечественной войне, в общем, да, из гимнастерок перешивали. И, скажем, в мужской одежде уже к середине 20 века практически застолбилась самая почетная одежда – это был френч или китель. Ну и гражданское население оставались в костюмах. Соответственно, прошло еще какое-то время, и носители вот тех правил, что не каждый костюм… А, во-первых, у наших людей, у мальчиков, у девочек мужская одежда вся делится на костюм и не костюм. История немножко все-таки по-другому складывается в тех самых правилах, в которых существует европейский человек. И вот моя большая боль, если хотите, миссия, ну, я не боюсь этого громкого слова, в том, чтобы рассказать о нашем, чтобы они понимали, почему их иногда не берут на работу, потому что они в запонках вечернего времени. Или почему…
Бывают вечерние запонки, и дневные
бывают. И дневные бывают, но не все могут носить сорочки с запонками, потому что это статус. Ага. Если ты на какую-то еще не топовую должность претендуешь, то не выпендривайся в сорочках, в сорочке с манжетами, это еще не твой статус. То же самое будем смотреть на наших персонах, допустим, яркая клетка на сорочке вместе с бабочкой кис-кис. То есть, если бабочка – это у нас нарядная официальная одежда, скажем, высшего уровня, то яркая клетка на сорочке – это низший уровень, это, ну, техническая рубашка, грубо говоря. И вот когда наши начинают искать модные ключи, не зная правил, получается немножко нелепо, получается немножко смешно. Очень хотят научиться подбирать красиво галстуки, не понимаю, как сидит костюм. И будет самый замечательный галстук, но ты будешь выглядеть все равно смешно и нелепо, о чем, в общем-то, я и хочу сегодня показать.
Подведем к началу. То есть то, что у нас там с 17 по 91 год для массового потребителя находилось, так сказать, в забытии. Это была другая страна с другими правилами и другими,
да,
способами поведения.
И потом она уехала, как
теперь
сказал Задорнов.
Теперь все стало не так, да. А ориентируемся мы, если я правильно понимаю, на то, как народ и что носит в Европе, да?
Начнем так, что вот это мой лозунг, да, как бы в мужской одежде нет моды, там есть правила. Безусловно, модные тенденции отражаются там в линиях.
Да.
То брюки поуже, то брюки с клёшиком, да, там силуэт пиджака или силуэт куртки. Ну, собственно, в моде им изменяется только линия, а не фасон. Но что касается, вот, допустим, фасонов, там действительно очень жесткие правила. Приведу пример. Например, сорочки мужские. Угу. Моя любимая тема.
Значит, многие не поймут, это рубашка.
Рубашка, да. Ну, когда-то было наоборот, да. Ночная была рубашка, да, а мужская была сорочка. Ну, хорошо, давайте попробуем рубашка.
Я на всякий случай уточнить, да.
Допустим, нам байеры привозят и говорят, сейчас в моде лиловые рубашки или рубашки в какие-нибудь крупные огурцы, огурчик, пельсы. Сейчас в моде узкие воротнички или, наоборот, широкие воротнички. Или сорочка сама должна быть зауженная, или сорочка должна быть прямая. Так вот, это вообще ни разу не вопросы моды. Это вопросы фактуры мужчины. Крупному мужчине с крупной головой, с увесистой, ну, уверенной такой шеей нужны крупные воротнички, чтобы он в этом узком-то не выглядел, да, как шарик боулинга на воронке. А ровно если худощавого сложения мужчина, у него такая достаточно проявленная, выраженная и худая шея, небольшая сухая голова, и тут вот такой воротник. Когда мы говорим о приталенности сорочки, то мы берем в расчет три типа сложения мужчины. Спортивное, атлетическое, когда плечи шире бедер, то мы берем зауженную сорочку. Если примерно равно, называется параллельное сложение, мы берем слегка зауженную, классического заужения сорочку. А если мужчина свободный или овальный, то нужна прямая сорочка, чтобы она не делала...
Стремится вот к форме шара.
Да, чтобы не делала вот эту вот штуку, как на наволочке, да, вот раскрывались пуговички. Но, опять же, если сухощавый парень надевает свободную сорочку, она же начинает лишнюю ткань давать под пиджаком, под брюками, что тоже не даст нам, ну, эстетически грамотного решения. Я могу продолжать много, в том числе, вот, допустим... Во-первых, мужчины не знают свою матчасть. Можно я вот еще один заход сделаю? Почему, когда вы покупаете машины, вы узнаете, что такое свечи, где вообще этот карбюратор находится, какие-то там шланги, бензонасосы?
Ну, что я такое? Бы другое сказал. В настоящее время сколько денег, такая и машина.
Ну да, но ты, по крайней мере, в мужском сообществе, чтобы быть своим парнем, должен все-таки ориентироваться в терминологии.
Да.
А когда мы говорим о вашей одежде, то что такое лацканы, что такое шлицы, что такое петлицы, что такое листочка, что такое рамочка?
Не вот говорю, я уже три не знаю. Да.
Я в доме книги несколько лет выступала с темой мужской костюм в том числе, и, как правило, аудитория к концу нашей встречи говорила о том, что 95% человек не знает. И самое, наверное, опасное в этой ситуации, что у нас есть иллюзия знаний. Вроде же мы не ходим голые в общество.
Да.
Мы одеты. Но одеты иногда достаточно забавно, иногда просто скучно, иногда глупо. То есть вот ситуации, когда ты хочешь проявить интеллект, уверенность, профессионализм, а при этом у тебя неверно сидит просто элементарно твоя одежда, и ты сразу теряешь очки, причем стремительно.
Ну, тут же другое. Если вокруг никто ничего не понимает, им все равно, наверное, как он одет.
Слушайте, ну ведь часть людей понимает, а часть, допустим, не зная правил, она, тем не менее, отслеживает вот, на уровне нравится-не нравится. Это не профессиональный подход, но тем не менее. И когда я на вот только что неделя семинаров прошла, и три группы было, я 10-15 минут я показываю слайды, и у меня люди выходят экспертами по посадке мужского костюма. Да, и ну, они же потом мне пишут или звонят и говорят, так а вокруг же ужас творится.
Да.
Я говорю, да, да, таким же тоном, как... У вас
получилось. У нас обычно, я не специалист по одежде и моде, но вот когда ходишь по Невскому проспекту, там масса достаточно прилично одетых людей.
Да, безусловно.
Свернёшь за угол, ну там туши свет вообще. А,
как бы за углом еще бог с ним, Но когда на празднование столетия Государственной Думы несколько лет назад в Петербурге ее, собственно, отмечали, где она и начиналась, все в 12 часов дня практически все были в черных костюмах.
Недопустимо.
Ну, в них или хоронят, или ты хоронишь, или тебя хоронят. В общем, других вариантов нет практически для черного костюма. Ну, у нас еще женитьба подошла еще под этот формат. Это тоже можно, да, как-то так сопоставить. Сейчас путем старания, там, я и скромности скажу, может, не столько моего, сколько коллег, у нас сейчас все-таки Государственная Дума вся в синем, заметьте. Все-таки лед тронулся. Лёд тронулся, да, безусловно. Осталось, в общем, доработать некоторые детали, так скажем, да, в частности. Ведь на самом деле не так важно, какой стоимости костюм, когда он хорошо сидит. У нас очень дорогие костюмы у многих депутатов Госдумы, но сидят они дурно. И вот с этим надо что-то делать. В общем, я не устану с этим пробиваться. Можно слова Марка Твена это вспомнить? Просто. Брюки важнее жены. Есть много мест, куда я могу пойти без жены. И без машины тоже, между прочим.
А без штанов.
А без штанов это весьма затруднительно.
Читаю массу всяческой англоязычной литературы, и вот как-то помню, резануло, наверное, правильно сказать, взгляд, что типа оценивая состоятельность гражданина, костюм был куплен в магазине готового платья. Это сразу серьезнейший минус вообще.
Кстати, между прочим, в готовом платье действительно первым появилось женское. Мужской костюм очень долгое время делали на заказ, потому что действительно очень трудно по укрою, по лекалам выбрать, по сложению, еще раз говорю, по сложению человека. И, собственно, как я всегда называю, мужчина, когда приходит в магазин, он выбирает ткань, а не костюм. То есть он говорит: о, вот этот рисунок нравится, пощупает в лучшем случае, говорит: хочу, меряет, тесновато. И таким образом на 4, иногда на 8 размеров больше. И при этом он не слушает консультанта, который говорит: вы знаете, давайте мы вот в другом крое поищем. Лекала, крой, это понятно, да? Я думаю, все-таки. Человек говорит: нет, потому что мне нужна эта ткань. А в этой ткани отшиты только вот такие лекала. То есть какая-то такая интересная, забавная история. Давайте мы уже что-то посмотрим. Мы начнем с того, что посадка костюма – это, наверное, важнее, самое важное правило, которое…
С вашего позволения выкрикну сначала. То есть мы говорим о работе, по всей видимости, да? Я вот по жизни в костюмах не хожу. Меня в Советском Союзе выращивали, поэтому не сложилось. Но на работу, где существует дресс-код, надо ходить в костюме, да?
Ну, во-первых, что такое дресс-код? Вот я люблю, слушателям придумала в свое время такую игру. Поднимите руки те, кто ходит на лыжные прогулки.
Только без лыж хожу, с одними палками. Так.
А потом говорю: поднимите руки те, кто ходит в бассейн. Самое интересное в последнее время – это почти одни и те же люди. А раньше это было все-таки некое сообщество визави. Да? И я предлагаю поменяться экипировкой и пойти в купальной шапочке и купальнике на лыжах, а в лыжном костюме в бассейн. То есть дресс-код – это куда какая одежда носится. И в респектабельном костюме не ходят в горный забой. В нем даже зачастую на рабочие будни не на все пойдешь. Но, скажем, госслужба вынуждена ходить в нем. Но и кэжуаль, одежда повседневного направления, кэжуал, она тоже имеет правила, вот о которых мы не только о костюме будем сейчас говорить. То есть я хочу как раз вот эту границу костюм-не костюм немножко размыть. Ну, начнем мы действительно с формального, как он должен сидеть. Прежде всего, вот это на себе, наверное, придется показывать. Вот эта зона ворота называется «сидит как влитой». Он должен спокойно и замечательно вот так лежать, не оттопыриваясь назад, что мы тоже посмотрим. Потому что если мы видим край воротничка сорочки, ну, рубашки, то это будет неприлично, непристойно. Это то же самое, как у женщины в формальном костюме будет бретелька висеть. То есть это вот из разряда интимных некоторых моментов, но, в общем-то, рубашка, сорочка является бельем, а не совсем одеждой. конечно, должен на лацканы должны лежать спокойно и не создавать вот такого вот горбыля. Да, то есть коромысла какого-то. То, что на спинке должно лежать ровно, то, что должна быть определенная свобода, но и не, лишние ткани нигде не висеть. Это понятно, это банальные вещи. Мы посмотрим, что будет дальше, когда в данном случае, кстати, не совсем удачный лацкан у господина. Я не взяла ручку. Вот в сравнении.
Широковат.
Нет, он не широковат, он все-таки немножечко лежит волной.
Угу.
Он должен лежать более прямо. На следующем снимке вот я это показываю. Поскольку это манекены, и люди говорят, что это вот специально обученные и подготовленные молодые люди, нет, есть и мужчины. Это замечательный Александр Александрович Кочеров, который, собственно, мастер мужского костюма, у которого я тоже училась. Но это люди, за которыми просто вот надо пальто носить, если у них есть время, они тебе что-то рассказывают. Ну, и условно говорю, да, то есть их внимание, безусловно, ценно. И не упомянуть и не показать его я не могу. Он сейчас не так часто бывает в России, но тем не менее, вот замечательный господин. Несколько снимок, которые надо, наверное, будет подувеличить. То есть вот показаны реальные люди, какие, как сидят спинки пиджаков у них. Понятно, что это, здесь мы имеем…
Это так пошито?
Нет, это лекала такие, просто господин худоват, это для на более полного, не забываем, да, овально. Да-да-да, вот самый правый снимок. Здесь сильно притален костюм, то есть здесь на атлетическое сложение мужчины рассчитан, ну вот он параллельно, а мужчина параллельного сложения сам, и поэтому на нем самый крайний левый вот этот в полосочку сидит более-менее неплохо, единственное, на размер он ему великоват.
Жестоко.
Обожаю и Александра Мясникова, и Сергея Михеева. Но насколько органичным Мясников в своей пижамке докторской, настолько… А он вынужден был на эту передачу надеть формальный костюм. И он, не зная правил, надевает его… Тут только брюки хорошо сидят. Я не могу сказать, что совсем все плохо. Но…
Мы со всем уважением к доктору Мясникову, речь не про него лично.
Не про, про мою боль за него, потому что я на самом деле его обожаю. Он на самом деле ответил лично мне на письмо, когда у меня была срочная необходимость медицинской авторитетной консультации. Поэтому со всем уважением, если бы он допустил меня до себя, я бы его поправила.
Доктор Мясников, что… обратите внимание.
Потому что… Пусть трикотаж под пиджаком, но только тогда повыше, чтобы не висело на шее ворот. Вы видите, лацкан вот этим вот горбулем уходит, он ему великоват, вот именно вот этой позиции, где сидит как влитой. Ну и отдельно буду говорить о длине рукава пиджака, потому что вот у нас же Владимир Путин действительно икона стиля, и мне клиенты многие говорят, и я не удивлюсь, если… Доктор Мясников считает, что это допустимая длина рукава, которая сейчас носит название президентская. Потому что часто у президента такая длина рукава. На этой косточке заканчивается длина пиджака всего, а рукава заканчивается на вот этой косточке. И дальше мы видим, как у Сергея Михеева манжеты рубашки, которые создают ту самую белую честь. То есть в русском менталитете это всегда называлось «белая честь». В английском я не скажу фразу по-английски, но она означает «показать полдюйма белья». То есть это правило, это вы обязаны.
Должно если… торчать, да?
Да. Если… А самое интересное, когда люди спорят, что нет, я хочу, как у президента, и люди среднего и ниже роста, мужчины, я их подвожу к зеркалу и показываю очень хороший фокус. Когда мы делаем правильную длину рукава и достаем манжету со сорочки, я спрашиваю, где у вас ноги длиннее, в такой длине или в этой? Это, это иллюзия зрительского восприятия, но ноги значительно длиннее кажутся, когда правильные портновские пропорции в костюме. Это не этикет даже, это просто пропорции, выстроенные портными. Для мужской одежды и для того, чтобы видели, выглядели подтянутыми, длинноногими, те, кому, ну, допустим, Сергею Михееву не так актуально, он их имеет. А вот доктору Мясникову, если бы мы сделали верную длину, мы бы 10-12 сантиметров длины ноги добавили.
Миллиметров.
Сантиметров. 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 Вот он, правильная длина рукава. То есть
она... А зачем у Владимира Владимировича досюда? Это ему так нравится или это какие-то хитрые цели преследуют?
Я думаю, что иногда он хочет быть ближе к народу. Но это всего лишь мое предположение. Либо что-то ему неуютно, либо еще что-то.
Зачем ему ближе быть?
Не, вот, честно, Дмитрий, я не знаю, как ответить. Я в свое время, когда у меня вышла первая книжка об этикете, это 2006 год, я честно посылала ее в Кремль. И я надеюсь, вот уже одно рукопожатие осталось, вроде как есть портной, с которым вот между нами, который одевает шьёт для Путина, и уже одно рукопожатие.
Ну. Ловко вы подкрались.
Да нет, я не кралась, так сошлось. Причем я настолько человек не запросто, что я бы и подошла, и я бы с удовольствием, потому что его одевать одно удовольствие, он же очень хорошо координирован. Когда мужчина не деревянный, то он очень красиво несет костюм, и можно только с наслаждением помогать экипировать такого человека.
Ну, то есть, подводя, так сказать, некоторым образом черту, кусочек манжеты должен выглядывать, да?
Да, да. Если, допустим, вы носите сорочку с трикотажным джемпером, то из-под джемпера тоже чуть-чуть чести показывает. А вот если вы на сорочку и джемпер надеваете пиджак, то тут уже надо оставить только манжеты полувер или джемпера. То есть, ну, чтобы не было уже трехслойности. Очень часто ходит вот такая инфографика. Я не знаю, ну, то есть, это я в интернете её взяла. Я не знаю, насколько она вот для кого-то работает, потому что я вот прям с трудом представляю себе, что сидит взрослый человек, не знаю, руководитель предприятия, да, или тот же самый депутат Госдумы, и вот разглядывает. То есть, не критично же, да, мы все вот это вот подходим. Но, тем не менее, люди стараются, создавая эти штуки для того, чтобы как-то и самообразованием занимались, и помочь стремились. Но вот вы увидите в дальнейшем, что мы колонку «Как правильно», где показан синий костюм, мы будем видеть не так часто на наших. Ну, вот этот снимок обошел последнее время интернет. Безусловно, Владимир Путин выглядит на более достойно. Конечно, очень много было вопросов, если ты протестуешь своим видом о человеке, которого награждают, который без носков, который с укороченными брюками. В общем-то, на самом деле укороченные брюки молодят. С этим трудно не согласиться. Но они и снимают статус.
Конечно.
То есть в имидже ты точно проигрываешь. Так и хочется вспомнить про этот. Или трусы надень, или крестик сними. То есть ты или бороду папы сбрей, или брюки другие надень. Да? То есть, конечно, в общем-то, это эпатаж. Что хотел сказать человек?
Мне это всегда напоминает, знаете, как когда-то... Вот у США достаточно длинная история, и, в общем-то, там в связи с тамошней реальной демократией наверх регулярно пробивались люди из низов, потому что есть возможности в бизнесе подняться. И, ну, во-первых, раньше, в моем представлении, американец – это был крайне деловой, предельно циничный, энергичный человек, который вот башкой все расшибет, но построит то, что ему надо, и денег заработает на этом. И стандартные кадры, так сказать, из нашего советского детства, когда нефтяной магнат от сотки баксов прикуривает сигару, это модно, вот у меня деньги есть, могу от сотки прикурить, по американским меркам 100 баксов – это очень большие деньги. А другой постоянно сидит, закинув ноги на стол. И все это всегда в наших стереотипах казалось, что это некая норма для Соединенных Штатов вот сидеть ноги на стол. С возрастом оказалось, нет, это не норма.
И с путешествиями, опять же, да, и с приобретенными знаниями.
Это ты себя, вот, я не знаю, там из села вылез и демонстрируешь, какой ты тут. И вот твои палатки сельские. И вот я вот такой, вот от сотки прикурил, ноги на стол положил. Это зачем? Ну, ты либо тупой подросток, который непрерывно подчеркивает, что он
бунтующий.
Я подросток, да, я против системы борюсь. Ну, не знаю, либо ты взрослый человек. Это посылание подобных сигналов вовне. А одежда, на мой взгляд, всегда посылает сигналы.
Безусловно.
Зачем? Не понимаю.
Это не я сказала, сейчас попробую эту фразу.
Почему не в кроксах? Вот зачем на нем ботинки? Пришел бы в кроксах.
Я не знаю, не понимаю.
Нормально. Они же удобные.
Костюм – это самопрезентация, да, тебя в обществе. То есть все равно это рассказ о тебе. И, в принципе, он действительно достаточно подробно о себе здесь рассказал.
Да. Молодец. Нам есть о чем поговорить. Да?
Да, вот, к сожалению, мне не… Только увеличив, вот так я могу, да, увеличить. Мы еще к нашим персонам высокого полета вернемся. И вот песня моя сейчас будет о сорочке и о том, как ее выбирают. Можно, да, я вот так вот остановлюсь? Потому что я, это моя мечта вообще, какую-нибудь такую лавочку открыть. То есть, когда ты, мужчина приходит в Европе выбирать сорочку или в отдел универмага, или в специализированные эти маленькие магазинчики, начинают выбирать сорочку от высоты внутренней стойки, чтобы когда вот при недостаточной длине шеи не уходила сорочка под уши.
К ушам.
Да-да-да-да-да. И здесь мы видим, и часто у Владимира Вольфовича, что он дрожит, сорочка именно с вот этим высокой внутренней стойкой. Это происходит от того, что он, во-первых, очень энергичный, темпераментный человек, ему хочется двигаться, и поэтому он берет всегда размером побольше. Костюм, скажем, здесь у него на 4 размера больше.
Чтобы не стесняло.
Да, ни в чем, конечно. Безусловно, вот эта черепашка сзади, да, это неверно выбранные, опять же, лекала. То есть человек спокойно может двигаться свободно в костюме, и не будет он делать вот этого залома, вот этой черепашки. Но возвратимся к сорочке. То есть бывают заниженная стойка, да, и опять же отворот воротничка, как я говорила, будет соразмерен объему головы человека. Ну и, конечно, об этой пуговице с галстуком. То есть, собственно, опять проведу параллель с женской одеждой. Скажем, женщина надела деловой костюм и не застегнула бюстгальтер. То есть это ровно то же. Или галстук сними, или пуговичку застегни. И в силу его темпераментности, в принципе, мужчина действительно не всегда обязан носить галстук. И много где, он часто меня спрашивает, куда я могу пойти без галстука. Ну, в определенных ситуациях. И много где, что может заменить галстук, и где галстук не так необходим и так далее. И я покажу позже, получается, снимок Владимира Жириновского, где он же брал стилистов. Видели, как он менял свои образы?
Я его не очень. Не слежу за его карьерой.
Я, скажем, за карьерой нет, но картинку он создает очень такую яркую всегда, и поэтому будут там образы, где вот с ним он, видимо, брал одного имиджмейкера, потом мы видим следы другого имиджмейкера, но сейчас он возвращается уже к себе, но до сих пор, в общем, порядок с пуговичкой и галстуком не наведен.
Это мне сразу напоминает, вот в советской армии у нас были гимнастерки, которые необходимо было застегивать, там воротник застегивался на крючок. Это важно, очень важно, чтобы он был застегнут на крючок. Естественно, поскольку ты подросток и дисциплину надо отрицать, крючки все расстегивали. Об этом товарищи старшие командиры непрерывно рассказывают. Сегодня у тебя крючок расстегнут, завтра ты тревогу проспишь, на аэродром не прибежишь. Прямая дисциплина должна быть. На аэродром не прибежишь, самолет не вовремя улетит, и мы атомную войну проиграем, а все из-за того, что у тебя крючок расстегнут. И вот там одежда, ну это армия, и там вокруг тебя никто особенно не прыгает.
Ну армия и костюм в армии прописан уставом.
Поэтому у одних крючок их душил, и они вынуждены были его расстегивать. А у меня, например, все это, я не знаю, голова в воротнике была как карандаш в стакане, и поэтому мне крючок никаких этих не доставлял. Так я думаю, это может желание все на свете расстегнуть может от того, что размер неправильно подобран, нет?
Я думаю, сорочка как раз большого размера, скорее это его такие личные ощущения, именно на уровне ощущений, что она не столько туга, угу. сколько ему вот все равно это душит. То есть, в общем, да, тут снимите галстук, и проблем не будет. Ну, собственно, вот этот слайд относительно того, что сорочка должна сидеть достаточно близко к телу, и, как я говорила в начале, да, выбирается она по сложению человека.
А вот, извините, перебью, а вот есть какие-то различия, например, между рубашкой итальянской, французской и британской? Как-то раз мы с Александром Друзьём ездили в Финляндию, и он мне по дороге говорил, что вот ему брюки подходят исключительно финские, вот телосложение такое, вот в Финляндии лекало подходящее, в России таких не купить. Так как с рубашками быть? Где-то Италия, Франция, Британия, Германия.
И английские сорочки, и французские, и итальянские, они все будут замечательны. Единственное, что, наверное, на что сделаю акцент, вы не найдете там сорочку с коротким рукавом.
Угу.
Эти сорочки носят только на пляж. А наши формальные, из формальной ткани сорочка с коротким рукавом и галстук – это первое, что приходится снимать с очень многих людей. Потому что когда ты заявляешь о себе, что ты президент компании или директор фирмы, очень долго приходится доказывать, что это униформа сотрудника, там, я не знаю, на ресепшн, да, в жарких странах, в отеле, но никак не в статусе.
А закатать рукава
можно? А закатать можно. А закатать
хорошо,
можно.
Да.
Я еще к терминологии, например, этот слайд был подобран, то, что, опять же, утверждаю, что моды нет, и выберете вы двубортный пиджак, то есть, когда у пиджака два ряда пуговиц, вот этот демонстрирует на этом слайде, или вы выберете однобортный, когда один ряд пуговиц, зависит, собственно, от вашего вкуса и телосложения, потому что очень худому человеку двубортный будет немножко казаться великим. Среднее сложение отлично носит двубортный, а вот очень крупные в двубортном будут подчеркивать уже свою монументальность.
Ага,
да,
ага.
То есть есть такая некая, опять же, игра с видео рядом, с визуальным рядом. А вот количество пуговиц тоже ни разу не вопросы моды. Допустим, две, как здесь, или три выбрать. Это зависит от роста человека. Зачастую средний рост, вам зачем третья пуговица? Да, то есть высокий рост, вы выбираете третью пуговицу. Иногда даже четвертую. Бывает и такая версия. И уже широко известно, что нижняя пуговица не застегивается. Но я хочу уточнить, что это у однобортных костюмов. У двубортных здесь как раз господа с незастегнутыми пуговицами, но очень хорошо демонстрирует вот тот момент, по которому сами эксперты в мужском костюме спорят. То есть зачастую считается, что двубортный костюм стоя лучше застегнуть. Он аккуратнее будет выглядеть. А вот когда вы садитесь, чтобы не тянуло это большое количество ткани тут, да, получается, внахлёст, как раз лучше расстегнуть. Но это не вопрос, скажем, вопрос действительно на фоне мировой революции не самый актуальный. Главное всё-таки, чтобы костюм сидел хорошо. И в данном случае я хочу обратить ваше внимание на такой элемент костюма, как шлица. Шлица – это разрез сзади. Вы знаете, судя по спокойным реакциям вашего лица, не все.
У меня с одеждой все больше про армию. Почему у вас зад не разорван? Там на шинелях.
Спасибо.
А то я вам сам зад разорву.
Спасибо за пример, можно его буду использовать. Так вот вопрос, нужна ли шлица и сколько их должно быть, одна или две, опять же вопрос к сложению мужской попы. То есть, когда у вас попа плоская, ну, извините за интимное, да, такое…
Всякое бывает для фигуры, да.
То вам, в общем, шлица не нужна. Но, с другой стороны, шлица дает больше свободы действия, вы можете иметь одну. А вот если у вас попа как итальянский орех, как у итальянских, и она одна будет вот так делать, скрываться. Вот это страшно неприлично. Это вот про вот ту фразу, которую вы про армию сказали. Поэтому для этого существуют варианты с двумя шлицами, чтобы не было так вот мучительно больно. когда шлица распахивается. Очень плохой снимок. Это я не нашла его, в смысле, в интернете он есть, но не лучшего качества. А это я снимала в полете, ЮТЭР, праздновали юбилей. И вот стоят как бы люди в понимании себя, что они одеты. Ну, хочется сказать, еще и не надо ручки складывать таким образом.
А как надо?
Вот офицеров, кстати, учат. Они, как правило, всегда очень спокойно просто с руками вдоль туловища стоят. Допустимо, кстати, одну руку даже за спину убрать. Не знаю, насколько, конечно, со сцены это будет допустимо. Но костюмы удручающие, то есть это то, что называется сак по-американски, да, или мешок. Это, собственно, вот те первые костюмы, которые стали шить как готовое платье в магазинах братьев Брукс. То есть костюм, который должен был подойти всем, угу, с прямыми линиями. Ну, и в итоге он не шел никому, как вы понимаете, среднеарифметическое. Вот это вот такие вот мешковатые костюмы, в которых, в общем, существовало наше чиновничество, и сейчас вот до сих пор пытаемся вытащить, но тем не менее. Это форум у нас в Петербурге, экономический форум 17-го года. Я из вопросов этики отрезала людям головы. Вот. Но что могу сказать? Значит, вот прямо когда на них смотришь вместе с лицами, они же там настолько довольны собой, событием, в котором они участвуют, да, вот.
Жизнь удалась.
Жизнь удалась, да. При этом костюмы у центрального человека на 3 размера больше, у человека застегнутого на все пуговицы на 2 размера больше. Рукав, опять же, да, у центрального заканчивается там, где должен закончиться был пиджак, не говоря вот об этой любви к блестящим тканям.
Собственно, куплю костюм с отливом, да, и в Ялту.
И в Ялту. И, собственно, опять же, все, кто связан так или иначе с модой, всегда говорят о том, что индустрия моды европейская существует только благодаря России и Арабским Эмиратам. Потому что, да, в общем-то, в европейских странах люди более разумно подходят к стоимости своей одежды, более прагматично, да, то есть и костюм,
там же тоже разные,
костюм
бывает,
с алмазным напылением или с каким-то каратным золотом, это делают марки Скобаль, или, допустим, в нитку ткани вкручивают пух серебристой норки.
Ой.
Или горностая.
Ой.
От первой чистки это все вылазит, если честно.
Да, да.
Ну, тем не менее.
Это вот красиво, да.
Да, это очень звучит, это очень заманчиво. И, конечно, ну, вот, костюм с отливом у нас пока популярен. Как я сказала, да, черепашку мы видим, 4 размера больше. Здесь мы видим господина Проханова.
Ага.
Он действительно очень крупный человек, очень интеллектуальный человек. Хотелось бы его, правда, чуть-чуть вот привести в порядок. Он очень крупный, поэтому покупает всегда очень большие костюмы. Там получается, что чем больше размер, тем больше рост.
Угу.
И из-за своего высокого роста он вынужден покупать размер больше, чем даже он ему нужен, хотя достаточно крупный человек. И от этого всегда возникает вот эта вот ситуация, когда манжета сорочки вываливается полностью, может вывалиться из рукава, да, то есть, ну, небрежность вот такая.
Тут у меня сразу по ходу вопрос, а угу, это что, какая-то чудовищная сложность, если фигура специальная, так сказать, если у тебя какие-то индивидуальные физиологические особенности, может, лучше к портному ходить, нет, который все померит. Вот у меня, например, руки, несмотря на то, что загребущие, но короткие. И да, нормальные пиджаки,
да,
они для меня вот просто вот до сюда. Угу. Вот просто до сюда. Ну,
ну
наверное,
это элементарная переделка в любом приличном ателье.
Но это ж не адских денег стоит, если ты
Все конечно, вообще, я бы сказала, что шить костюм именно на заказ, эта история не очень простая у нас сейчас в стране. У нас, правда, мужские портные как класс уходят.
Почему? Если вот эти...
Невостребованность, если честно. Я, как бы это не горячие пирожки. Продавать мужской костюм очень сложно. Я сотрудничала с фабрикой, здесь она недалеко, на Красном треугольнике была. Угу. И у них было прекрасное оборудование, разработано лекало. И мы ввели услугу, то, что называется made to measure, то есть сделано по мерке. На основных лекалах дают вот эти припуски, допуски. Кому-то длиннее надо рукав, да, кому-то да, короче. Да. То есть ты не конструируешь полностью лекало. Да? То есть это не то, что называется на заказ шить. Но тебе подгоняют. Это очень как бы, удобная ситуация. Она действительно не стоит больших денег. Но фабрика разорилась. Потому что для того, чтобы содержать штат швей, оборудование и прочее, нужны
нужен
объем, да, оборот. Но не продается у нас мужской костюм, как горячие пирожки. Я понимаю успех Дода пиццы.
По-моему, они
Дода пиццы.
Здесь, на нашем этаже, тут за дверью сидели достаточно долго.
Там была хорошая фабрика на Красном треугольнике, у них огромный цех был.
У нас Красный треугольник как раз.
Здесь тот, старый,
огромный
старый,
цех.
Да. Ну, не знаю, может.
Но тоже закрылся,
может
быть. В общем.
Ну, в общем, тоже закрылся. Опять же, меня печалит то,
Шевченко.
Да, Максим Шевченко, печалит то, что люди образованные, много ездящие по миру, да, то есть насмотренность определенная есть. И тем не менее, вот даже сейчас мы сказали о манжетах длине рукава, смотрите, какой иллюзия, эффект голого, да, он не одет до конца, когда голое запястье. И здесь еще смешение у него твидовый пиджак, который носит зимой. Это очень плотная такая ткань. И трикотажная рубашка поло, которая носит летом, с коротким рукавом. Почему мы видим его голые запястья? Мало того, что неудачный костюм, небрежно сидит, мало того, что он не достал воротничок сорочки, чтобы это вопросы и гигиены, и внешнего, да, опрятного вида, перекрывал ворот пиджака. Он еще надел не тот. То есть, если, допустим, что это лето, надень льняной пиджак. На тот же, как короткий рукав пола. Подтяни рукава, и все, и ты будешь одет. Я не за формальный костюм, а за то, чтобы делать это правильно. И будет это красиво, и человек будет доволен. Этот плакат висел в рекламе предвыборной прошлой или позапрошлой Госдуму.
Ну, тут сильно приличнее, чем...
Ну, приличнее, да, но на 3 размера больше, это точно. И сорочка велика, и костюм велик. И за счет вот этой скользкой отлива ткани, он очень пластичный, ползучий. И вот мы видим, что он уполз прямо вот и завернулся совсем.
Вот откуда эта сельская страсть ко всему блестящему, золотому, красному?
Ну, мы же византийские, наверное, по смыслу. С историей этой своей. И вот я говорила о том, что твидовый пиджак, когда предложили Владимиру Вольфовичу, он не ездит, он держит форму, и он уже намного больше. Но вот этот яркий и сочный краски имиджмейкер, который делал с ним, вот посмотрите.
Помню, да. Ну, опять все велико.
Оно великовато, да, но без галстука он выглядит аккуратнее, чем с галстуком. То есть вот эта история расстегнуть пуговку в то время, когда есть галстук. Но, то есть, вот как бы имиджмейкеры, стилисты в эту выборную кампанию с ним пытались сотрудничать. Что касается посадки, они приближались к хорошему результату, но что касается цвета, все-таки же Владимир Вольфович никогда не был шоуменом.
Мне кажется, он тут вот эти расцветки – это натурально незнайка. Не хватает только синей шляпы еще.
Ну и чудесный красный, скажем, да, наверное,
это
можно…
Это у нас ассоциируется только с бандитизмом, малиновые пиджаки.
Не знаю, кстати, у меня этой ассоциации не было, потому что очень сочный красный цвет. Ну, допустим, на свой юбилей вполне вот человек может надеть этот цвет. Но как-то вот на выборы, хотя смотрите, он тут с плакатом, а где-то неплохо так сочетается в целом. Вот следующий стилист появляется у Владимира Вольфовича. Да. Уже и стрижечка а-ля гарсон, и очки стильные. И вот то, что я говорила, слишком яркая клетка сорочки и галстук бабочка кис-кис. Не самовязанный, то есть который ты сам вяжешь, да, и развязываешь, а тот, который в утренниках одевали детям.
Да, да, да.
Значит, сорочка из истории фермерских будней.
Да.
Галстук из истории коктейльного, что ли, приема, да, там профессорского, там, где ты профессор. То есть, когда ты совмещаешь несовместимое, перескакивая этажи, перескакивая адрес, в любом случае получается, ну, не то, что вы хотели получить. К сожалению, сейчас очень много и статей в интернете, и, в принципе, молодых мальчиков, которые называют себя гид по мужскому костюму. Они в основном в модных журналах сидят, они базово не по крою, не по правилам, не по регламентам, куда что носят, не очень компетентны, но вот такие вот фантазийные образы, вот как попал этот чудак к Владимиру Вольфовичу, я не знаю. Значит, здесь та же история, в принципе, просто в другом цвете, более спокойном. То есть я за сорочку здесь голосую обеими руками, ну вот, ну снимите этот смешной кис-кис. То есть это, в принципе, не предмет, который носит взрослый, уважающий себя мужчина. Ну, там, я не знаю, на утреннике, да, стишок прочитать этот галстук. Но сейчас он, это из той же серии того же еще стилиста с этими бабочками, но это правда очень нелепо, я не знаю, хорошо, что он его прогнал, я рада. Сейчас он вернулся к себе. Или третья версия еще какого-то стилиста, потому что появились вот эти внутренние трикотажные вещи, полуверу или джемпер, да, но если обратите внимание, ворот все-таки не очень хорошо сидит, сорочка более удачного фасона, да, вида вот отгибной части, но еще все-таки высокий, высокая стойка. Ну, все это опрятнее выглядит сейчас.
Угу. Здесь поприличнее, да. Угу. Уже так.
Вот это да, мы возвращаемся к себе, называется. Сейчас быстро пролистаем. Опять же, вот господин Зюганов, например, сразу что бросается в глаза?
Ну, горбатое какое-то, я не знаю.
И голое запястье.
Да.
Человек не одет. Но Зюганов в блестящем. Опять все едет. И Зюганов иногда бывает по правилам одет. То есть все по правилам. Вот она, белая честь. Вот воротничок выше ворота пиджака. Вот ворот, который как влитой. Да? То есть когда лацканы лежат спокойно. Но скучновато, может быть. Но когда по правилам, просто аккуратнее. И версии скучновато... Вот мы дошли до... версии скучновато еще будут. Я еще раз говорю, что я не знаю, как в... Безусловно, в книгах я не могу об этом писать, да. А на семинарах вот этой прошлой неделе я еще показывала, потому что я очень хочу видеть, что наш президент будет хорош. Сделать это очень легко.
А? Почему в книгах нельзя писать?
Ну, я однажды написала в дипломе в 2002 году, защищая диплом на психологическом факультете, я написала, что наш президент неправильно одевается. За это была призвана в выборную кампанию. Поэтому, значит, что мы можем сказать? Лацкан горбылем, рукав пиджака закончился там, где должен был закончиться пиджак. Пиджак на 20 сантиметров длиннее нормы. Тем
я
самым...
как раз хотел спросить, а зачем такой длинный? Это же почти
вот это на три пуговицы, он ему совершенно был незачем.
Ага.
То есть он от другого роста.
Да.
Первый класс, 1 сентября, костюм на вырост. Гладиолусы в руки.
Да, да.
То есть, конечно же, это печально, потому что еще раз скажу, что он действительно хорошо сложен. Этот снимок даже не знаю, обсуждать ли нам.
Да, все смеются над Петром Порошенкой, а это практически то же самое. Да.
Значит, здесь вот на 8 размеров костюм больше. Вот когда настолько уехал ворот пиджака, рукав пиджака, что манжета и даже та часть, которая после манжета мы видим, вываливается. То есть я не знаю, чем объяснить выбор этого костюма. Это все были ранешние истории, сейчас Владимир Путин лучше одевается. Это прошлый год назад форум, и мы видим, что костюм уже посажен лучше, красивого, благородного такого цвета, полуночный синий. Но мы посмотрим ворот.
Высоковат.
Он высоковат и отдельно от человека. То есть вот эта вот зона, которую я говорила, да, сидит. И мы видим вот край воротника сорочки. Вот то, о чем я говорила, это как бретелька будет висеть у девушки из-под...
Вообще странно уж. Владимир Владимирович-то наверняка... Шьют руками, там, я не знаю, знающие.
И шьют, и заказывают. Я не понимаю, правда, тоже этого фокуса. Вот, собственно, на инаугурации в прошлый раз все было достаточно пристойно, только к тому, что мы не видим, опять же, белой чести. То есть чуть-чуть длинноват рукав, и нет манжета сорочки. И вот моя фраза классическая на семинарах, что на самом деле Путин одевается, Медведев одевается лучше Путина, хотя его очень много критикуют. У него, между прочим, как и у нас с вами тут выяснилось, коротковатые руки, то есть руки от другого сложения. Мы это определяем по сгибу локтя. Вот локоть должен сгибаться на уровне талии. У Владимира Путина именно пропорционально это происходит. У Медведева, как и у нас с вами, коротковатое, оно чуть выше. И покатые плечи. Это все одевать, ну, в смысле, это все упаковывать в формальный костюм действительно не очень просто. По сравнению с Владимиром Путиным, которого элементарно одеть по всем правилам, он будет выглядеть очень перфектно, как сказали бы в Италии. Но вот, тем не менее, хуже Берлускони одевается у нас Дмитрий Медведев.
Берлускони – итальянец.
Да, это
там
вот...
другой подход, наверное.
А это опять же возвращаясь к вопросу, а что у нас произошло в 1917 году? То есть они себе жили в тех же форматах привычного течения жизни, и пусть у них королевство перестало быть там 150 лет назад и стало там республикой, да, там какие-то свои истории. Но тем не менее, опять же, мы здесь видим на Дмитрии Медведеве очень длинный рукав, очень длинный пиджак. И будучи там, я не знаю, наверное, в два раза моложе Берлускони, выглядит он не так привлекательно, как Сильвио. Я не стала закрывать лица, это из Фейсбука.
Кто эти люди? Не узнаю.
Ну и слава богу. Собственно, это Леонид Павлючик с сыном на вручении премии кинематографической. Они, безусловно, замечательные люди, очень добрые, великолепные, образованные. Вот, ну вот все эпитеты скажу. Но опять же, пиджак на три размера велик. Рукав длинный, общее ощущение неопрятности. Не говоря о том, что, опять же, соразмерность, она же и в деталях должна быть. Вот, допустим, бабочка, она явно мала. То есть, если вы выбрали костюм смокинг и смокинговую рубашку на клипсах, то, ну, в общем, и бабочку бы подобрать. Хотя я знаю, что некоторые магазины перестали продавать бабочки, вот те, которые именно завязывать, развязывать, так же не снять ее через голову, по той простой причине, что никто не может их завязывать. Я говорю, а напечатать схему и продавать?
Возни очень много.
Не знаю, она же как галстук пионерский завязывается, что там сложного-то.
Как-то раз отправился на фестиваль в Канны. Там, естественно, все в смокингах, я в твердой уверенности, что можно пойти взять на прокат. Ну, действительно, можно пойти взять на прокат, только размера нужного, естественно, не найти вообще. То есть все это висело и сидело, как на козле фрак. Ну, тем не менее, вот один раз сходил. После чего обратился к знающим людям, и мне все сшили здесь. По высшему разряду, безо всяких там скидок, без ничего. Ну, это специфическая одежда. То есть,
у меня 8 человек выцерковленных в смокинг на совести. Это и полные люди, да?
Я к тому, что бабочка там, несмотря на то, что все это там вручную уважаемыми людьми сшито, она на крючок застегивается.
Ну, будете в поездках, купите себе правильную бабочку.
Обязательно.
А смокинг, между прочим, потрясающий костюм для тех, кто не любит костюм.
Чем?
А крой у него очень свободный, плечевой пройма, вот плечо, очень свободно все двигается. И среди тех, кому я предложила смокинг, у меня есть и профессор полненький, который говорил: «Господи, на меня все так плохо костюмы сидели, а этот сидит». Чемпион мира по борьбе, который очень
крепок,
да. Причем иногда он его носит даже тогда, когда не надо его носить. То есть смокинг носится после 17 часов, а, допустим, какое-то открытие соревнования происходит 12 часов. Но он все равно в смокинге, потому что он хорош, ему все говорят: будь в смокинге, так тебе идет. То есть все равно мы что-нибудь да нарушим.
Да.
Я не знаю тоже, в общем-то, нет уже с нами даже господина Тюльпанова, но тем не менее, вот, так скажем, беда специалистов, которые говорили: носите правильную длину рукава, носите правильную длину рукава, в какой-то момент были услышаны, но мы здесь видим и господина Тюльпанова, и господина Кершакова с правильной длиной рукава, но без...
Да.
Белой части, без той части манжетки, которая должна быть, видимо, конечно же, они выглядят как от долгов убегают, да, то есть как бы вот не то, что...
Маловато кольчужка.
Да-да-да, как будто, опять же, вырос человек из этого костюма, хотя это длина правильная рукава, просто не хватает элемента, который должен был быть. Ну и когда вы выбираете зауженные брюки, здесь мы видим на футболисте Кержакова именно зауженные брюки, то они должны быть покороче, чем классическая длина, а не делать вот такой гармошки. Это вот мы сейчас только по одному срезу идем. И, безусловно, я должна показать, кто хорошо носит костюм. Это Греф. Здесь он вообще хорош необычайно. Вот она, статусная манжета, французская, двойная. То есть это большая такая манжета с четырьмя дырками, загибается, застегивается. Почему она статусна? Потому что на изготовление одной такой манжеты уходит метр ткани. Но она очень хорошо фиксирует рукав пиджака. Вот тогда он уже не уедет никуда, если все по... Ну и в целом, когда мы не видим ни горба на плечи, на спине, когда сидит по плечам, он свободно же ему достаточно, да? Но он не создает впечатления великого. И аккуратненько, и эстетически симпатично.
Хорошо одет. Да.
Да. Тоже один из моих любимчиков, Павел Астахов. Он любит французские манжеты, ему статус позволяет носить манжеты. Дневные запонки, они не всегда скромные в размере, естественно, без самоцветных камней. И, в общем, я о том, что все-таки у нас в стране-то люди некоторые знают правила. Вопрос в том, что... Те, кто не знают, и те, кто знают, сейчас все перемешаны между собой. И действительно, воспитанный человек другому замечания не скажет, но иногда в партнерских отношениях, вот бывает, мне буквально на прошлой неделе об этом рассказали, когда один из партнеров другому делает замечание по поводу: «Ты почему в таких ботинках, если у тебя такой костюм?» Да, то есть распознавание свой-чужой. Оно все равно будет. И когда вы в партнерские отношения вступаете с зарубежными партнерами, мы берем сейчас все-таки европейскую часть, да, то есть, потому что для китайских товарищей европейская одежда тоже это предмет для изучения, для того, чтобы в ней ориентироваться. Вот тут недавно арестовали же товарища. Ой, как он хорош! Вот все по правилам.
Живет в Италии?
Жил.
Но я бы сказала, все-таки вот наша византийская преобладает. Вот часы, какое-то очень заметное кольцо. Ну, хорош. Как ему там будет?
Ну, мы все-таки, да, надо признать, что ближе к Азии живем.
Да. Стив Джобс у меня появился здесь по одной простой причине, что когда я выступаю в молодежной аудитории, то все мальчики мне кричат: а вот Стив Джобс всегда в бадлоне. Ну, не надо путать айтишный имидж, футболку трикотажную или вот этот бадлон, как его еще, водолазка называют, да, с тем, что... То, как человек живет. Вы думаете, он на красной дорожке пойдет с бадлоном? А вот я сразу полезла, нашла, и, в общем, вы понимаете, что смокинг в некоторых случаях необходим. Еще бы хотелось, чтобы его правильно собирали. Это тоже зарисовка короткая по поводу эксперт наш, честно не помню фамилию, но это можно уточнить. Он в Лондоне живет, регулярно в передаче Владимира Соловьева рассказывает, что там в Лондоне опять происходит.
Ага.
Так вот, я хочу сказать, что у меня, например, сомнения, насколько человек вообще экспертен в английской жизни, потому что на нем костюм, который ездит только пиджак, цвет пиджака, в котором ездит только за город.
Угу.
И, допустим, даже если к этому не привязываться, то в любом случае жилет с таким широким лацканом, который мы здесь видим, он носится с дневным фраком. Я никого не убила этим.
Молодец какой.
То есть...
Это, кстати, всегда удивляет. Ты, если среди местные, они резко отличны от граждан твоей страны. Настолько резко, что не передать. Когда-то, знаете, это как про США. Вот американская одежда, американские автомобили, а я такой-такой. А по мере знакомства выясняется, что вот, например, кроссовки такие, которые все так страшно любят, носят только черные.
Угу.
Только черные. Если ты белый их напялил, это как-то, мягко говоря, для американцев странно. Вот это подростковая одежда, это взрослее. Вот на этой машине, как бы она тебе не нравилась, ездят пенсионеры только, а вот на этой дети. Только. И если вот это как-то все в кучу валит, это для семейных людей, это для одиноких мужиков, кабриолет там какой-то, да, еще да, чего-то. Ну, как-то так. Если ты там живешь, то вот ты во всех этих реалиях присутствуешь.
Живёшь.
А дальше ты чего хочешь? Одеться как клоун, чтобы все над тобой ржали там?
Наши нет. Ржать не будут.
Наши, понятно, да. Оригинально одет.
Но он же
по иностранному.
Он же там ходит в общество, где все знают, что этот жилет носится с так называемым костюмом, утренним костюмом, morning suit, да?
Угу.
То есть это то, в чем они женятся в фильмах. Серый такой а-ля фрак с фалдами внизу. У нас называлась это визитка, кстати. Визитная карточка, а костюм вот этот назывался визитка. Ну, как мы помним, после 17-го года они не в ходу были. То есть, опять же, вот... Очень бы хотелось подсказать, чтобы человек был, ну, не попадал в нелепые, да, ситуации.
Выглядит очень странно.
Но...
Я хоть не эксперт.
Ничего, что я взяла вашего гостя.
Да я.
Но можете.
Гость себя явил миру вот в таком костюме, в такой рубашке.
Ну, не говоря опять о том, что у него рубашка с коротким рукавом, там даже не присутствует в раструбе, не видна. Можно предположить, что коротковат рукав сорочки. Нет, он короткий совсем. Прежде всего, костюм велик, он дурно посажен. И говорить вот об этом негативном, да, там вместо белого черное, вместо черного белое, то есть, да, белый костюм, черная сорочка, это бог знает сколько лет, порядка 20 лет назад Армани такое гангстерское предложение на подиуме сделал. То, что ни один приличный мужчина себе не позволит. И мне сын скинул ссылку на эту передачу. Послушай, мама, так интересно, человек рассказывает об образовании, он там успешен и так далее.
Это правда, да.
Я не соглашусь, я ему не поверила ни разу.
Ага.
И я залезла в интернет, и, в общем, как сказать, все имиджевые сигналы, которые меня смущали, там нашли свое подтверждение. Ну, кому интересно, пусть полазят и посмотрят, мы не будем. Потому что на самом деле там нет никакой достоверной информации об успешности. Если человек заявляет о том, что он успешен в Монако или где-то еще в какой-то стране европейской, вы понимаете, вот он... Можно? Я не знаю, насколько... Какая-то... Ну, то есть это цыганщина в полной мере. Ни один приличный человек не будет воспринимать его там всерьез. Либо будут воспринимать наши, думая, что это правда сигналы успешности. Вот.
Согласен, да.
Вот у меня были очень большие сомнения, хотя смысловые какие-то вещи мне тоже показались интересными, о которых он говорит. Собственно, на этом мы заканчиваем обзор о посадке костюма.
Угу.
И, в принципе, у нас не так много времени. Я предполагала, что все элементы системных знаний о мужской одежде мы сегодня не успеем.
Да, мы больше говорили про пиджаки, сорочки, галстуки практически не затронули, брюки вспомнили пару раз, про обувь не сказали ничего.
А это в конце у меня. Вот, да. Нет, я хочу сказать, что мне надо минимум 3,5 часа, чтобы рассказать о всех элементах системы.
Мы их поделим на кусочки.
Да, у нас, во всяком случае, в первой встрече точно такой возможности нет. Но я бы хотела еще об адресности костюма поговорить, о тех самых уровнях. И вот как раз мы дойдем там, где можно не носить пиджак.
Угу.
Можно, да, я тоже покажу дальше слайды. То есть, ну, о фраках мы практически не будем, потому что у нас оно, этот вид костюма остался только для бальников, кто танцами занимается.
Музыка.
Даже дирижеры отказываются уже, как мы знаем. Уважаемый господин Гергиев уже давно не в фраке, дирижирует не во фраке. А еще конкур, выездка. Ну, а все остальные путают иногда фрак со смокингом. Смокинг без фалт.
Да.
А, вот здесь он есть поближе. Не буду расписывать, это мы уже несколько слов сказали о том, что это, во-первых, очень удобный крой, очень эффектный костюм, и носится он после 17 часов на торжественных случаях. Я как бы глубже не буду, хотя там тоже есть нюансы.
Это мне сразу напоминает итальянцев, которые после 11 часов капучино никому не наливают. Придешь и говоришь, капучино хочу, да? Время прошло, не будет тебе никакого капучино.
11 вечера?
Утра.
Нет, ну итальянцы, конечно, удивляют, они чай вечером не пьют.
Как это у тебя в голове?
Они чай вечером не пьют, говорят, я не усну тогда. И пьют черный кофе. Ну вот, в общем, к чему кто привык. Какую себе там зарубочку поставил.
Ну, там кофе совсем другой. Надо отдать должное.
Да, конечно.
Я от обычного-то зверею, а у них там вообще как атомная бомба. Настолько крепок и хорош.
Ой, я уже буквально 15 числа буду на замечательной итальянской земле пить итальянский кофе. Об этом юноше я не буду говорить много. Костюм сидит хорошо, но я хочу обратить ваше внимание на тайну третьей пуговицы. Тайна третьей планеты. Когда пиджак имеет три пуговицы, многие наши, опять же, люди, увидев, что некоторые не застегивают верхнюю пуговицу, она немножко в подворот лацкана уходит, то вот эта пуговица не застегивается. Он вообще, если правильно разложит лацкан, мы ее даже не будем видеть. Ни пуговицу, ни петельку.
Верхнюю, да?
Верхнюю, да. Но когда у вас вот со всей очевидностью пуговица и петля, а потом идет лацкан, то вот это точно нужно застегивать.
Хм.
Ну, я говорю, что есть такие вот детали, маячки, по которых работает система свой-чужой. И мы в полной мере в мужской одежде рассказываем, что мы не очень понимаем то, что носим. Двубортный пиджак, значит, возвращаясь к уровням, мы сказали о фраках и смокингах, респектабельные костюмы на так называемого первого уровня, то есть это темно-серые, темно-синие костюмы, они могут быть однобортными, могут быть двубортными, этот клубный блейзер, да, вот, вот то, что ведет свое начало от парадной военно-морской формы офицерской. Я как раз немножечко подтормаживаю по той причине, что я пытаюсь покороче рассказать. Обычно как бы наоборот
только
случается.
Только я хотел сказать, что в этом есть что-то военно-морское.
Да, да, оно и традиционно идет. Вот мы видим в этом костюме принца Филиппа, это из журнала «Снимок», и маленький вот снимок по центру, принц Чарльз. Я хочу обратить ваше внимание, что как раз Филипп стоит с открытой пуговицей, а Чарльз сидит, простите, ваше высочество, что я так фамильярно, с застёгнутой пуговицей. То есть это то, о чем я говорила. Вот я бы делала наоборот, но англичане, в общем, может быть, следует к ним и присматриваться. Очень, опять же, да, двубортности, однобортности. Высокий уровень костюма, однобортный или двубортный, мы выбираем по сложению человека. И если сложение позволяет, то уже тогда по вкусовым пристрастиям. У меня папа всю жизнь, например, существовал в двубортном костюме. Он действительно достаточно изысканная тема. Угу. Обратите внимание, опять же, на среднем, средний снимок, средней позиции не очень удачно сидит пиджак. Мы пришли в третий уровень. Костюмы в клетку, твидовые пиджаки. Сюда же мы можем отнести замшевые пиджаки. Кстати, кожаные пиджаки тоже являются мужской вполне возможной одеждой, чего не скажешь у женщин. Тут у женщин не должно быть деталей гардероба из кожи, только обувь и сумочки. Нет, юбки, брюки,
шорты.
Садомазо. Да, это вот туда, это именно туда. То есть на лыжах, в лыжном костюме, в кожаных элементах гардероба тоже по известному адресу. Я хочу сказать, что твидовые пиджаки, они же изначально носились как просто верхняя одежда для тепла. Они очень комфортные, они очень хорошо держат форму. И тем, кто не любит костюм, опять же, из своих или клиентов, или вот так вот в книгах рекомендую, попробуйте начать с твида, вам очень понравится. Это значительно комфортная, была, есть и сколько веков остается. Очень комфортная одежда для мужчины. Вельветовые костюмы, то есть костюм сшитый из вельвета или сшитый из денима, он сохраняет структурность, в отличие от трикотажа, который мягкий, что придает все равно какую-то собранность, статусность, но, безусловно, это костюм, который только на третьем уровне находится, то есть это будние дни, мы не идем в Кремль в этом костюме на прием, да? Мы не идем на какие-то торжественные мероприятия в нем, хотя все очень удивляются, говорят, как это же просто костюм, ну вот как бы, нет, это костюм, но это третий uh-huh. уровень, который, в который входит, например, разного ткани, брюки, пиджак. Тоже третий уровень. Чем нехорошо? Замечательно.
Yeah.
Бархатные варианты. Тоже весьма популярны. Каждый год на подиумах мужских бывают. Клетчатые костюмы. Все клетчатые костюмы относятся к третьему уровню. И поэтому вот здесь вот возникает ситуация, когда наоборот, допустим, не буду называть имен, но председатель одной очень известной организации на проведение мероприятия надевает вот подобный костюм. И мое объяснение, что он клетчатый, что он светлый, зимой в Петербурге он никак не может рассматриваться как формальный костюм, встречается с удивлением и самим господином, и его супругой. То есть вот опять же вот это вот маркеры, угу. Когда мы не совсем то делаем. Летом, пожалуйста, костюм может быть даже из лаксовой такой ткани, да, хлопковой. Совершенно спокойно вы можете в нем ходить, чувствовать себя комфортно, заменяя трикотажные группы. Угу. Мой любимый мальчиш. С босой щиколоткой, почему нет? Летом, в неформальном моменте, но не в Кремле. Ваш тоже человек. Вот, во-первых, он затронул тему, которая мне дорога. Я тоже, кстати, на Фонтанке была с этой же темой, как отличить псевдотренинги от тренингов. Замечательный Даниил просто вот с удовольствием смотрела его формат и все время думала, ну неужели у вас здесь нету барышни, которая бы ему подошла и воротничок поправила? Но сейчас уже, находясь изнутри ситуации, я, конечно, понимаю, что барышни нет.
У нас только Дементий.
Барышня.
А поскольку мы с Дементием ходим в телогрейках, ничего не видим, за собой не уследить.
Вы понимаете, в чем дело? Он говорил очень важные, очень полезные вещи, но сорочка из третьего уровня ковбойского плана, да, фермерского плана, со смятым воротничком, ну, минус сразу статус и минус доверия. Я к ним, вот, как сказать, я с удовольствием готова ему помочь при свидетелях, да, и если он обратится, позвонит, и мы можем очень бюджетно решить какие-то вопросы, я специально для него нашла вот таких вот ребят, которые могут, угу. Вот мы можем то же самое, угу. Да, ну, не совсем такого качества, как…
Да.
Вот пусть это будет клетка, но другого качества. Так же, как вот этим, к сожалению, не… А, Иван Йорш, вот, это подписано даже. Я не слышала, для меня это было очень умно, мезоскопические системы и экситона. Я не знаю даже, что это такое. Слово «система» я знаю из всего этого. Да, действительно, сейчас пиджаки сшиты из трикотажного полотна, очень популярные, они мягкие, удобные, никто не спорит. Я совершенно не против них, я за них, но с растянутым вот этим воротом футболки, назовем, да, я хотела тишот сказать, думаю, наверное, нет, лучше уж пусть футболка. То есть так, футболка так. должна быть выше, с широкой резинкой, и резинка должна плотно перекрывать, ну, как минимум, оволосение. Да?
Чтобы шерсть не торчала.
Да-да-да. Оволосение раз, а во-вторых, вот эта растянутая небрежность. Ну, ребятки, ну так не ходят. Вы в таких футболках только дома можете ходить. Это совсем нижнее белье. Ну, то есть, как майку-алкоголичку бы вот он надел, было, это тот же самый эффект. Вот это равно. Очень хочется, да, вот просто помочь и другую майку человеку дать, и все было бы совсем по-другому. Ну, как было бы, я как бы картинки взяла из каталога. То есть поаккуратнее выбирается свитер, можно с сорочкой надеть, можно с футболкой надеть. Вот ни один специалист по мужской одежде не скажет, что это дурно, когда трикотаж, когда правильная футболка – это хорошо. Ну, о клетке мы уже говорили в связи с Данилом. Ну, вот мы подошли к галстукам, кстати. Вот очень такой откуда-то из интернета взятый снимок замечательный. Вот у меня вопрос, Дмитрий, к вам. Можно? Все-таки вы как-то часто армию вспоминаете и какие-то там вещи. Кто и в какой момент придумал офицерам укороченный галстук?
Не знаю. Затрудняюсь сказать. Галстук называется «Гаврюшка», он стандартный.
Вот кто этот стандарт придумал?
И тоже пристегивается, не завязывается.
Я знаю, что он, да, сформированный на резиночке. У меня вопрос к длине. Собственно, как и вопрос к Юдашкину, зачем он солдат нарядил в лаковые ботинки сейчас, которые через месяц в негодность просто приходят.
Ну, это парадные, их только на парады.
Нет, это вместо того, чтобы начищать обувь по правилам, придумали, что будет она лаковая.
У нас, кстати, с этим вот серьезнейшие расхождения с американцами, они это дело там вообще до какого-то безумия просто доведено, вот обращение с
обувью. Полировка?
Да, она должна быть именно отполированная, вот без дураков этому уделяется настолько суровое внимание, это как, ну, Москва слезам не верит, где там этот Гоша в каких-то там башмаках, недопустимо у военных людей, это вообще идея фикс, вот надо сидеть, полировать.
Я бы сказала, что у многих, кстати, в западном, в европейском менталитете действительно обувь должна сверкать, ну, дело в другом, дело в том, что лаковая обувь, ее носят с фраками, это раз. Во-вторых, очень плохого, дешевого качества был использован лак, который через неделю трескается и идет вот так лохмотьями. А так часто не меняют солдатикам обувь. И в итоге вместо того,
раз
чтобы…
Раз 8 месяцев.
Ну, я не знала. Ну, да. Я не знаю этих сроков. И вот у меня есть тут ряд вот таких вопросов. Зачем над нашими офицерами или солдатами издеваются? В частности, не я сказала. Галстук – это фаллический символ. Почему оскопили наших офицеров, я понять не могу.
Укоротили. А скопили – это другое.
Ну, мы же о символе.
Вот средний галстук, все нормально.
Нет, средний галстук слишком длинный. Он делает очень длинным туловище и короткими ноги. Именно правый галстук – правильная длина.
Честно говоря, и первый, и второй выглядят, мягко говоря, странно. Вот третий, да.
Да, да. Потому что он, опять же, по пропорциям фигуры. Он же, это ж не просто так, что придумали, ой, попасть на середину пряжки ремня. Нет, это все совершенно просчитанные пропорции. Я бы хотела сказать о ширине еще несколько слов. Сейчас тенденция к узким галстукам в моде. Если вы крупный мужчина, то не надо шнурочки вот эти на себя навешать. Это идет только тонким звонким.
Да.
Более ещё того, чем основательный человек в бизнесе, то он точно знает, что не меньше 8 сантиметров у него должна быть ширина галстука. Все, что уже, это опять же минус статус. Слишком модным же быть неприлично среди настоящих мужиков.
Да. Консервативность должна быть.
Да, да. Конечно. Тоже один из мальчиков, гидов по мужскому костюму, он ведет сайт. Вы понимаете, дело в том, что они хоть что-то узнав, они, конечно, на фоне общего бессознательного,
да,
они выглядят специалистами. Именно поэтому попадают в их лапы Владимир Вольфович Жириновский и так далее. Конечно, с точки зрения человека, который совсем ничего не знает о мужском одежде, он выглядит гидом. И вот у него снимок, с сайта я взяла, как из этических соображений убрала лицо. Я хочу сказать, опять же, на снимке, допустим, справа, вот сверху нашитые карманы на пиджаке, и этот светлый очень цвет говорит нам о том, что это пиджак спортивного кроя, носится за городом летом и никак не может рассматриваться как формальная одежда. Вопрос опять, зачем здесь кис-кис? Повисает в воздухе. На снимке с темно-синим, вот а-ля клубный пиджак, да, а-ля блейзер клубный. Здесь, в общем, все достаточно неплохо, но согласитесь, узковат галстук, вот тот самый модный галстук на двубортном костюме. Вот он прям вот, или однобортный надень, ну, то есть в один ряд пуговиц.
Да.
А если ты берешь двубортный, чуть шире галстук. Это вот нюансы, которые вот дьявол кроется в деталях. Это вот из этой традиции. Что касается следующего снимка со светлым пиджаком и вот этим ярким брусничным галстуком. Есть, опять же, правило, которое в... это уровень протокола международного, это уровень хорошего вкуса в целом. Галстук должен быть темнее сорочки, но светлее пиджака. Нарушено, именно перевешивает яркое вот этот галстук, он перевешивает весь остальной образ, он размывает всю эту историю. Замечательный пиджак, отличная сорочка, галстук снять или надеть какой-то другой было бы вполне пристойно для теплого времени года. Ну и крайний снимок, в принципе, допустимый вариант с точки зрения уже фэшн каких-то ситуаций, на модный показ так можно пойти, в общем, за своего там сойдешь. Но опять же, темная клетчатая сорочка, которая воспринимается как автомеханик, использована, надета с темным статусным формальным официальным костюмом тройкой. Ну, то, что черный галстук носят тогда же, когда и черный костюм, это я уже не стану упоминать. Костюм здесь не черный, он темно-синий, но несовместимость вот этой темной сорочки, еще раз говорю, допустима в какой-то фэшн-истории, где нужно.
Все модные, необычные.
Необычно, да, где нужно необычно.
Отрицают правила.
Ну вот мы и к ботинкам подошли, в принципе, ближе к завершению. Я не буду все ботинки показывать, я покажу только разницу. Опять же, это зависит от цены. Вот это ботинки первого уровня. Это самые дорогие ботинки. Это не значит, что они стоят как машина. Но они всегда дороже, чем аналогичные версии другого кроя. Фокус в них в крое, это называется закрытый тип шнуровки. Вы видите, здесь ни одного шва, кроме на пятке. То есть они выкраиваются из кожи. Так, соответственно, это дорогая работа. И поэтому именно Оксфорд мы можем заменить лаковую обувь к фраку и смокингу такими ботинками. Мы можем любой костюм, ну, в данном случае светлый летний костюм, да, с таким цветом Оксфорда использовать. То есть мы статус себе поднять можем не только часами, но и ботинками.
Да.
Да. Вот разница здесь видна, то есть застежка закрытый тип, вот то, что Оксфорд называется, как я сказала, на пяточке только шов. А здесь мы видим уже скроенные из трех частей ботинок. Это уже называется открытая шнуровка или то, что называется дерби или оно же седло. Ну и в центре вы видите туфли без шнуровки, это лоферы, условно, там большая группа под этим названием. Собственно, приличные туфли вы можете с костюмом до высшего уровня носить, ну, как мы называли, вельветовые костюмы, да, твидовые пиджаки, ради бога, то есть это все носится, но туда к фраку или смокингу мы, конечно, его уже не надеваем. Собственно, вот дерби или седло. То есть открытый тип шнуровки здесь ярче, бывает много всевозможных украшений, других названий. Мы не будем внедряться сейчас, потому что это немножко другая история. В данном случае значение имеет крой обуви, как скроен ботинок. И чем больше швов, тем, чем больше частей, тем как бы проще считается работа. Хотя работы больше, да, но та сложнее, та работа сложнее.
Может, это еще зависит от типа кожи, что из одного типа. Ну может,
да, такое естественно, а или там стелька Гудир, которая только под твою стопу и так далее. То есть там мы сейчас не о технологии, а немножечко о статусе и общих таких моментах. Ну и туфли без шнурков – это достаточно удобная городская обувь, их тоже есть много версий. Здесь мы видим вот этот ремешок, в который раньше монетку пенни клали ребята американских университетов, и, собственно, да, которые образовывали Лигу Плюща. И вот, собственно, эти ботинки носят название пенни. Есть еще уздечки, есть кисточки, есть бахрома, но это в целом это по крою, да, обувь без шнурков, то, что принято общим словом лоферы называть. И, по-моему, я рассказала тот минимум, который я сегодня собиралась рассказать. Это не все элементы. Мы не говорили о том, как, какие есть варианты выбора в крое. Да? То есть итальянский крой костюма, есть английский крой костюма, есть американский крой костюма, есть немецкий крой костюма. И такой общий условный сейчас континентальный крой костюма. И кому какой фигуре мы выбираем именно в зависимости от сложения мужчины, какой крой подойдет больше. Мы совсем не говорили о подборе, как что совмещать. Но мне хотелось бы вот хотя бы минимум, да, рассказать то, что прежде всего костюм все-таки должен сидеть. Если вы не делаете ошибки в посадке, то не обязательно стремиться за дорогими костюмами. И так резюмируя, да. И третье, есть много мест, куда вы можете пойти без костюма, но то, что вы выбираете, трикотаж, рубашки, футболки, все это должно в определенных тоже ключе решаться и традициях, и правилах. И, в общем, есть много мест, куда вы можете пойти без жены, но без одежды сделать это достаточно сложно.
А книжечки? Мужской костюм? Книга-консультант. Полное руководство по подбору и эксплуатации.
Ну, я сказала о том, что последняя печатная книга достается Дмитрию вам.
Ура, спасибо.
А электронная версия, она была, и буквально, наверное, через неделю будет на Литрес электронная версия книги, что, наверное, многим даже удобно. Это новая книга, она вышла только в феврале.
Стиль.
Она... Она, конечно, стоит в разделе «Мода и красота», но она больше о психологии, о том, как женщина выбирает свой путь в зависимости от цвета волос, потому что блондинка – это одна история, брюнетка – это другая история.
И... Это для девочек, да, книжка?
Ну, мальчикам, как подсказка, мальчикам тоже благодарили, что… Мы узнали что-то такое из мира женщин, секретное, тайное.
Этикет.
Книга выходит с 2011 года, она в бестселлерах.
Выкрикнул полный свод правил светского и делового общения.
Вот я не знаю, где я буду в 2024 году, может, даже не на этом свете, а книга еще будет выходить. У нее второй договор, у нее более 30 тысяч продажи.
Однако.
Для маленькой скромной книжки. Однако. Хотя уже все ее хочется поправить и как-то пересказать, уже много наработано за это время нового.
У нас там есть специальный угол, имитирующий ресторан, где можно раскладывать вилки-ложки, вы нас научите, как правильно.
Да, обязательно, только этикет не про вилки-ложки.
А вилки-ложки тоже надо.
Этикет про вилки-ложки – это, ну, я не знаю, там, 1/15 всей истории.
Как в известной шутке. В какой руке джентльмен должен держать вилку, если в правой он держит котлету?
Ну и версия современная. Вилку ты держишь в левой руке, а мышку в правой. Ну или смартфон в правой. Да, эта версия увеличенная по информации, вышла в 2015 году книга, но уже и ее хочется дополнить и поправить, потому что чем больше проводишь семинаров или каких-то мастер-классов, тем больше открываешь, чего еще наши забыли.
Все присутствует в продаже, ну почти все, как мы понимаем. Линки под роликом. У вас есть какой-нибудь ваш ресурс, сайт?
А, да, конечно, да, rsv.ru.
Под роликом можно пойти ознакомиться. Ну а мы надеемся на последующие встречи с разъяснением всего остального, особенно про женские секреты. Что вы там от нас скрываете?
А я с удовольствием.
И как нам этим ловко пользоваться во всяких коварных целях? Спасибо, Татьяна.
Спасибо.
Очень
вам.
Интересно. Чрезвычайно познавательно, как совершенно верно подметили в начале, 95% мимо. Вообще над такими вещами даже не задумываешься. Спасибо. Ждем еще.
С удовольствием.
На сегодня все. До новых встреч.